Итак, сегодня третий день, и я буду говорить, продолжать об ученичестве, и буду говорить о ученичестве Иисуса Христа. Я не знаю, задумывались вы над тем или нет когда-либо, что Иисус Христос всю свою земную жизнь был постоянным учеником. Сам Иисус Христос, который является нашим примером, Он был учеником. Он сам учился. Я хочу показать две стороны его личности, человеческую сторону его личности и естественное образование, которое он получал, и также на сверхъестественное образование или то, как Иисус Христос был научен своим отцом. Итак, как мы читали с вами вчера Римлянам, послание к Римлянам, 8 глава, 29 стих. Послание к Римлянам, 8 глава, 29 стих. Здесь написано: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Мы с вами созданы по образу и подобию Иисуса Христа. И Он, как Библия говорит, первородный между многими братьями и сестрами. Он сам является Сыном Божьим, и мы с вами сыновья и дочери Небесного Отца. Путь, который прошел Он здесь на земле, и мы проходим. Поэтому, когда мы смотрим на Него через Писание, мы можем научиться и понять, что происходит и в нашей жизни, и как мы можем научиться. Итак, я хочу начать все-таки немножко через несколько места Писания я перескочу, которые говорят нам о том, что мы можем быть такими, как Он в этой жизни, поступать, как Он, действовать, как Он, творить дела Его. Вы знаете, в основном все вы уже давно верующие, и знаете Писание, что мы можем быть такими, как Он на этой земле. И я хотел бы начать с Евангелия Луки 2 главы, с очень такого простого, понятного и рождественского. Евангелие Луки 2 глава с 1 по 7 стих. Евангелие Луки 2 глава с 1 по 7 стих. Написано так: «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое правление Квириния Сирию, и пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марию, время Римской империи, империи переписей, которые проходили в то время. То есть были такие у них заботы, которые, скажем, заставили их оставить свой город Назарет, в котором они жили, и вернуться в город Вифлеем, откуда они были родом, так как они были из рода Давидова. И Иисус родился в Вифлееме, и Он был абсолютно полноценным младенцем, новорожденный, как это бывает у всех людей. Точно так же, как рождают женщины, родился Иисус Христос. Также Его родила Мария. Все проходило все так же. Мы иногда, или как люди, способны иногда мистифицировать некоторые вещи. Но я хочу показать, что рождение Иисуса Христа было очень естественным, и таким же, как и у всех остальных женщин. Точно так же, как женщины берут своего ребенка рожденного и кормят его грудью, так же и Мария. Она спеленала его, покормила его грудью. Она делала с ним то же самое, что все матери делают со своими детьми. И я не случайно обо всем этом говорю. Вы чуть позже поймете, насколько путь, который прошел Иисус, он точно такой же или соответствует пути каждого человека на этой земле от момента рождения. В 4 главе 16 стих написано, что ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел, прошу прощения, 16 стих. Евангелие Луки, 4 глава, 16 стих. «И пришел в Назарет, где был воспитан». Только это. «Где был воспитан». Это означает, что после того, когда перепись закончилась, они записались в Вифлееме, Иосиф взял Марию и Иисуса, и они вернулись снова в Назарет. И они жили в Назарете. Единственное, что на что хочу обратить ваше внимание, что Иисус был воспитан. Обратите на это внимание ваше. Иисус был воспитан. Это означает, что его воспитанием кто-то занимался. Его воспитывали точно так же, как родители воспитывают своих детей. Это означает, что он должен был научиться всему. Он не знал всего. Он не знал практически ничего, когда он родился, как и все маленькие дети. И всему должен был быть научен. И последнее местописание, как бы я беру такой отрезок, потом мы более детально пройдем. Евангелие Матфея, 4 глава, 13 стих. Евангелие Матфея, 4 глава, 13 стих. Написано так. «И оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме». То есть Иисус Христос родился в Вифлееме, 30 лет прожил в Назарете, и когда начал свое служение, он поселился в Капернауме. Таков его естественный, или, как сказать, путь, который он прошел в течение 30 лет. И еще одно местописание, если вы откроете, это будет хорошо, Марка, Евангелие Марка, 2 глава, Евангелие Марка, 2 глава, 1, 2 стих. Евангелие Марка, 2 глава, 1, 2 стих. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово». Другие переводы говорят так. «И слышно стало, что он у себя дома». То есть, когда Иисус поселился в Капернауме, очевидно, он купил себе дом. И он жил в доме. У него был дом. Итак, давайте по порядку. Если мы с вами вернемся в Луки, Евангелие Луки, 2 главу, Евангелие Луки, 2 главу, с 40 по 52 стих, то мы как бы приоткроем как бы занавес и увидим, что происходило в жизни Иисуса Христа в течение 30 лет до начала его служения. Я думаю, что вам должно быть интересно, чем занимался Иисус 30 лет. Это хороший пример для нас. Мы можем научиться из Писания. И то, чему сейчас я учу вас, это выровняет понимание верующих. Потому что я знаю, что не вы, но бывает иногда. Верующие люди, они ожидают своего призвания, ожидают какого-то благословения, они ничего не делают, молятся. Но Иисус не был таким. Он был абсолютно нормальным ребенком, нормальным человеком и нормально развивался. Смотрите, Луки, 2 глава, 40 стиха по 52. «Младенец же», речь идет еще о младенце, «возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем». То есть ребенок рос, как растут все дети. Год за годом он скажем, его года соответствовали его внешнему виду. Он не был суперменом, он не был каким-то особенным, он был таким же, как и все дети в его возрасте. И он возрастал, укреплялся духом, исполняясь премудрости. Как можно исполниться премудрости? Премудрости можно исполниться только научаясь премудрости. Премудрость – это не просто дух, который сошел, и человек все знает. Нет. Премудрость – это то, что приходит шаг за шагом. То, чему учится каждый, ну, как должен научиться каждый человек. Иисус исполнялся. Исполняться – это означает все больше и больше и больше мудрости в его жизни. Давайте прочитаем дальше. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их». Вы заметили это? Что делал Иисус? Он слушал тех учителей, которые были при храме, и задавал им вопросы. Вы заметили это? Он не просто стоял и учил их. Он их слушал. Для того, чтобы однажды учить других, очень важно научиться вначале слушать и спрашивать, задавать вопросы. Я думаю, что Иисус был любознательным ребенком. Он был здоровым, любознательным, нормальным ребенком. Когда он родился, и ему было около года, вы знаете, он не сверхъестественно научился ходить, а естественно. Рядом с ним была Мария, был Иосиф, которые, возможно, помогли ему сделать первый шаг. И, возможно, он упал, поднялся, сделал еще один шаг. И они были так рады, когда он сделал свои первые шаги, как обычно делает ребенок. И потом однажды он произнес слово «мама». Как дети чаще всего первое слово, которое они произносят? «Мама». Я думаю, что Мария, Иосиф, они были очень счастливы, когда услышали первое слово, которое он произнес. У меня вопрос к вам. Как Иисус научился читать? Как Иисус научился писать? Очевидно, Мария учила его. Не знаю, может быть, Иосиф, но, скорее всего, Мария. Я думаю, что на Востоке женщины занимаются ребенком до определенного возраста. Тем более у евреев 13 лет это ребенок становится мужчиной. Я не знаю всех деталей, но я уверен на 100%, что Иисус не родился способным читать и писать. Его учили читать. Это означает, Мария садилась рядом с Иисусом, брала какой-то свиток и показывал. Видишь, это буква «М», а это «А», а это «М», а это «А». А если прочитать вместе эти буквы, получится «Ма-ма». А ну-ка прочитай. Иисус «Ма-ма». Он повторял за ней и учился читать. И точно так же он учился писать. Она показывала ему буквы. И он тщательно старался нарисовать эту буковку там где-то на каком-то пергаменте, ну, на том, о чем писали в то время. И он пытался все это сделать лучшим образом. Он старательный был ребенком. Он был успешным, Библия говорит, я потом прочитаю чуть дальше, он был очень успешным ребенком. Он быстро осваивал все-все необходимые ему науки для того времени, как нормальный ребенок. Но он учился всему. Учился читать, учился писать. Ну, смотрите, еще, например, когда родители его нашли и сказали, что же ты с нами сделал? Он сказал, ну, вы знаете, я должен быть том, что принадлежит отцу моему. Это мы, об этом мы поговорим чуть позже. О духовном образовании Иисуса Христа, и кто был его учителем. Но 51 стих говорит, и он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. Простая вещь. Иисус был послушным ребенком. Это нормально. Это нормальное явление в жизни каждого ребенка. То есть мы видим его здесь не как Сына Божьего, мы видим здесь его как Сына Человеческого, который учился, который задавал вопросы. Я думаю, он не только учителям задавал вопросы. Он задавал Марии вопросы, он задавал Иосифу вопросы, когда он учился говорить и познавать мир. Он был любознательным, и в конце концов Библия говорит, и он был послушным, и 52 стих. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога, и у человека. То есть речь идет о преуспевании. Что такое преуспевание? Это успех. В чем преуспевал? В премудрости. В каком отношении? Он был успешным учеником. Он хорошо учился. Преуспевать в премудрости – это быть успешным учеником. Я хочу на этом акцентировать внимание, потому что каждый человек, он должен пройти этот путь. И мы, как верующие люди, духовные люди, не должны отрицать естественное знание, естественный путь учения или образования, воспитание. Я думаю, что Мария говорила ему о чем-то еще, быть воспитанным. Возможно, она учила его держать ложку. Ложку держи вот так. После себя, пожалуйста, помой посуду, убери за собой, замети, перебери там свои игрушки. У меня вопрос такой к вам. А были ли у Иисуса Христа игрушки? Конечно же были. Он был нормальный ребенок. Я думаю, что Иосиф смастерил ему каких-то лошадок, какие-то фигурки, и он дал Иисусу, и он игрался с этими игрушками. Я Марии говорила, а теперь, когда поиграл, собери свои игрушечки, и вот ящички, и пусть будет у тебя порядок. То есть вот эта естественная сторона жизни, она очень важна, и ей нельзя пренебрегать, потому что иногда, говоря о духовности, верующие люди, они игнорируют естественное. Они как бы отрицают или пренебрегают естественной стороной. И у меня не будет, и не хочу я слишком глубоко уходить в это, но Иисус Христос знал этикет того времени. Как однажды его пригласили, помните, однажды пригласили его на вечерю, один фарисей, и он знал, как себя вести. Более того, он сказал, вы знаете, вот вы занимаете первые места, а я посоветовал бы вам сесть сначала в конце стола, чтобы не получилось так, придет кто-то более важный и подвинет вас, и вам будет неловко. А если вы в конце сядете, и хозяин придет, что же вы там сидите? Сядьте вот сюда, поближе ко мне, и будет вам честь. Что это? Духовное знание? Нет. Это всего лишь этикет. Этика поведения. Иисус был воспитан. Я верю, что и христиане должны быть воспитанные люди. Духовный человек – это воспитанный человек. Хорошо? Итак, мы говорим с вами и подошли сейчас к следующему этапу жизни, естественной жизни Иисуса Христа. И некоторые люди говорят, ну, где написано, что Иисус был плотник? Написано, что он сын плотника. Но у меня вопрос такой. Чем занимался Иисус, когда он подрос? Когда ему исполнилось 13 лет? Может быть, и раньше 12 лет? Чем занимался Иисус? Ну, конечно же, он лежал на своей кровати и ждал время своего служения. Позвольте мне сказать, он работал вместе с Иосифом. Вы знаете, там были еще братья и сестры его, и у них, у Иосифа, была плотницкая компания по изготовлению деревянных изделий. Чем занимался Иосиф? Он изготавливал деревянные изделия. Там работали братья Иисуса. Помните, о них написано? Хорошо. А работал ли Иисус? Хороший вопрос. Работал ли Иисус? Нет, он был особенный, он просто лежал, молился, читал Писание. Я хочу вам сказать, дорогие братья и сестры, я думаю, что когда Иисус начал подрастать, ему было интересно, чем занимается Иосиф. И он подходил к нему, спрашивал, что это. Иосиф показывал ему плотницкие инструменты, рассказывал, что это. Вот этим инструментом можно делать вот это. А вот этим инструментом можно делать вот это. А Иисус говорил, а можно я попробую? Хорошо, попробую. И он начинал пробовать первые свои движения, отрабатывал технику, работая плотником. Каким образом Иисус смог купить себе дом? Ну, Иосиф пахал на них всех. Они все работали. И братья Иисуса, и сестры его, они все работали. Они были чем-то заняты. Были заняты физическим трудом. Позвольте мне даже более того сказать, что в то время, в те годы, в той цивилизации, на планете Земля не было лучшей компании плотницкой, чем компания или фирма Иосифа. Почему? Потому что все, что делал Иосиф как праведник, и Иисус, они делали это лучшим образом. Их изделия были самые лучшие по всей Земле. Как вы думаете, как Иисус делал плотницкие эти изделия? Он делал и с лучшим образом. Он не делал брак, он никого не обманывал. Вообще, вы в это верите, братья и сестры? Он не пытался кого-то, знаете, как это принято в обществе. И тогда, и сегодня. Все знали, если ты хочешь купить хорошее изделие, иди к Иосифу. И я уверен, что у Иосифа было очень много клиентов по двум причинам. Первое – качественное изделие, раз. И второе – лучшие отношения. Мы будем читать это место Писания. Исаия 50 глава с 4 стиха. Это будет сегодня также нашим основанием, с которого я буду показывать, что происходило в жизни Иисуса Христа до начала Его служения. Потому что этот отрезок времени показывает на жизнь Иисуса Христа до начала Его служения. Пока я только одну фразу возьму оттуда. 4 стих. Исаия, 50 глава, 4 стих. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». Потом мы сюда еще вернемся, вы все поймете. «Чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». Представьте себе, приходит человек, заказывает, ну, например, оконный проем или дверной проем. «Сделайте, пожалуйста, дверной проем, сделайте мне дверь». И люди приходили уставшие, измученные римской тиранией, местными иродами. Это была тяжелая жизнь в то время. Люди теряли надежду. Жизнь была очень тяжела. Но когда они приходили в мастерскую, заказывали изделия и встречались с Иисусом Христом, он что-то видел в их сердцах. И знаете что? Он словом, как там написано, он, я возвращаюсь, словом подкреплял изнемогающего. То есть вместе с изделием каждый клиент получал слово ободрения. Когда кто-то забирал какую-то вещь, которая уже была сделана, и уходил из дома Иосифа, вы знаете, эти люди были, они были не только довольны изделием, они были вдохновлены. Они получали слово ободрения. И знаете, я хочу вам сказать, они снова хотели вернуться в этот дом. Они снова хотели вернуться в дом Иосифа, где жил Иисус и где он работал. А почему я говорю, что он работал? Потому что Дух Божий через Павла говорит, кто не работает, тот и не ешь. Ел ли Иисус? Конечно же, ел. И чем становился взрослее, тем он больше ел. Это нормальное явление. Это означает, он не мог противоречить слову, которое Павел писал Духом Святым. Он работал, чтобы есть, чтобы обеспечить себя и своих родных. Это, знаете, к чему я хочу подвести? Что Иисус был из семьи ремесленника. Ремесленник – это средний класс. Вы знаете, да? Средний класс, средний заработок. Это означает, что они никогда не были нищими. Вы меня слышите, да? Они были мастерами своего дела. Поэтому я всегда вдохновляю, особенно молодых людей. Даже если вы верите, что Бог призвал вас к апостольству, к миссии, к проповеди Евангелия, получите специальность. Станьте мастером своего дела и зарабатывайте деньги, как Иисус это делал. Не будьте слишком духовными, чтобы говорить, да мне не надо, работа, скоро Иисус придет, надо проповедовать Евангелие. А кушать ты хочешь? Хочешь, конечно же. А откуда ты собираешься взять пищу? Ну, Бог даст. Нет, иди, работай, будь таким же, как Иисус. Это очень важная часть, которую я хочу вам показать из жизни Иисуса Христа, чтобы избавить, или, как-то, знаете, вот, чтобы народ Божий избавился от иллюзий, от неправильных взглядов на духовность. Был ли Иисус духовный, когда работал в доме Иосифа? Конечно же, он оставался духовной личностью. Но он работал, он был мастером своего дела, их компания была лучшая, она процветала. Это означает, что они не просто зарабатывали как ремесленники, они, так их, как их компания была лучшая во всем Израиле и Римской империи, они зарабатывали выше среднего. Это означает, что у них было достаточно денег, чтобы не только все свои нужды восполнить, заплатить налоги, но у них было достаточно денег, чтобы можно было скопить. И Иисус начал свое служение. У него было достаточно денег, чтобы купить дом. И послушайте меня. Когда Иисус начал свое служение, у него не было спонсоров вначале. Не было пожертвований. Потом это пришло. А за ним следовали 12 голодных мужчин. Вы когда-нибудь думали об этом? 12 голодных мужчин, которые хотели есть. А у некоторых из мужчин были еще семьи. Помните Петра? Раз была теща, значит, была жена, очевидно, были дети. Он же все оставил. Оставил свою жену на голодную смерть обрекая? Нет, конечно. Это значит, Иисус должен был позаботиться не только о самом себе, когда начал свое служение, о своих учениках и о их семьях. У меня вопрос, сколько ему нужно было денег? Вы понимаете, да? То есть он скопил столько денег, что он смог начать свое служение и не только купить дом, но еще заботиться, кормить и заботиться о своих учениках и их семьях. Я не знаю, вы когда-нибудь размышляли об этом или не размышляли. Но вначале не было спонсоров у Иисуса Христа. И пришло время, когда эти деньги тоже начали заканчиваться. Они не были безразмерными, бесконечными. Но Отец Небесный, Он заботился о Сыне Своем и побудил сердца людей. Помните, там были женщины, богатые женщины, которые служили Ему своим имением. Они не сразу появились в Его жизни, но пришло время, и они пришли. Очевидно, когда деньги начали заканчиваться, то появились люди, которых Бог, Отец вдохновил поддерживать служение Иисуса Христа. И мы однажды, когда я был в Израиле, посчитали, сколько у них было денег, ну вот просто ну, обычных денег на ежедневные расходы. И мы посчитали, что на каждого человека было по $800. Мы перевели динарии в шекели, шекели в доллары. По $800 на каждого. И Иуда воровал, и никто не мог заметить, там было столько денег. И более того, Иисус никогда не ходил как в какой-то странной одежде, в какой-то мешковине. Он был ремесленником, он одевался, хорошо одевался. Но когда он начал служение, он одевался еще лучше. Помните, какая была одежда его, когда уже не он работал, когда были люди, которые заботились о нем. На нем был такой хитон, что даже римские воины, которые много чего повидали, когда грабили другие народы, их сердце дрогнуло. Они не решились порвать эту одежду. Она была настолько уникальна, настолько красива, что они сказали, давайте бросим жребий. Ну, это было у креста. Кому достанется? То есть Иисус, Он не нуждался, потому что был благословлен. Почему? Он исполнил закон, и все благословения были в Его жизни. И это можно проследить в Его жизни, как и в жизни Иосифа, Марии. Но когда Он вошел в свое служение, Он мог кормить тысячи людей. Нужны были чудеса, происходили чудеса. А был момент, когда не было денег в кармане. И такой момент был. Но для Иисуса Христа деньги никогда не были проблемой. Когда, помните, сборщики налогов пришли и сказали, ну, Иисус говорит, вернее, ученикам, с кого собирает налоги? С сынов или с посторонних? Ну, чтобы не соблазнить их. Петр, возьми удочку. Пойди на озеро и поймай рыбу. Там будут деньги. Отдай за себя и за меня. То есть финансовая жизнь Иисуса Христа никогда не была проблемой. Никогда. Это очень-очень важно заметить для себя. И вот смотря на естественную сторону его жизни, на то, как он развивался, на то, как он рос, как он работал, мы можем брать для себя пример. Очень важно, чтобы верующие люди, они смотрели на Иисуса Христа, не только ходящего по воде, но Иисуса Христа, который работает в доме Иосифа, который зарабатывает своими руками. Спасибо за ваш аминь. Я думаю, этого достаточно, что можно было еще бы сказать. И последнее, что я хотел бы еще сказать, Евангелие Иоанна, 7 глава, 15 стих. Евангелие Иоанна, 7 глава, 15 стих, написано так. «И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись». То есть они удивлялись, насколько он знал Писание. Откуда он знал Писание? Как он мог знать Писание? Сверхъестественно? Нет, естественно. Он, естественно, читал Писание. Я думаю, это было его практикой каждый день. Он использовал свободное время для того, чтобы читать Писание, пребывал в Писаниях. И он хорошо знал Писание, хорошо ориентировался. Иудеи удивились, они говорили, как он знает Писание, не учившись. Очевидно, он не имел, скажем, он не был где-то в фарисейской или саддукейской школе, какой-то школе, может, он и был. Но очевидно, в тех школах, которые были как бы общепринятыми для обучения, очевидно, он там не был. Но, тем не менее, он самостоятельно пребывал в Писаниях, изучал их, может быть, даже учил наизусть определенные места Писания. И он хорошо знал Писание. Он легко мог цитировать места Писания из всех тех Писаний, которые были в то время. Вы знаете, Писание того времени – это книги Моисеева, пророки, Псалтырь. Вот. То есть вот то, что было в то время. И он знал все это. То есть мне нравится Иисус, я вам прямо хочу сказать. Мне нравится, что он абсолютно нормальный. И мне хочется, чтобы христиане были такими же все нормальными, как Иисус. Не впадали в крайности, не делали глупости, не фантазировали, знаете, не жили в каких-то иллюзиях. Есть естественная сторона, нормальная сторона, и важно ее придерживаться. Но теперь я хотел бы начать, потому что это займет больше времени, я хотел бы перейти к сверхъестественному образованию Иисуса Христа. И снова давайте мы вернемся к Исаии 50 глава. Книга пророка Исаии 50 глава. И прочитаем 4-5 стих. 4-5 стих. Вторую часть 5 стиха. Здесь написано так. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». И вот теперь смотрите. «Каждое утро Он, то есть Бог, кто Бог? Отец, пробуждает ухо мое». Чье? Ухо Иисуса. «Чтобы я слушал подобно учащимся». Господь Бог открыл мне ухо. Иисус Христос был рожден свыше. Мы говорим так, чтобы понятно было. В нем была Божья жизнь, как и в нас. Я вчера об этом говорил. Но его разум нуждался в обновлении, как нуждается и наш разум. Прежде всего, я хочу показать вам одно маленькое слово. Каждое утро. Как можно пробуждать ухо каждое утро без Писаний? Это означает, что Иисус начинал свой день, знаете, с чего? С чашки кофе. Нет. С чего начинал день? С Писания. Он просыпался и сразу открывал Писание. Для чего? Потому что очень важно начинать день правильным образом, заполнять его Словом Божьим, прежде чем он заполнился заботами, какими-то беспокойствами, какими-то страхами или еще чем-то. Заполни свой разум Словом Божьим. Скажите, если кто-то рядом с вами сидит, скажите ему, а если нет, скажите сам себе. Скажите сами себе. Начинай свой день со Слова Божьего. Заполняй свой разум Словом Божьим. Иисус это делал. Каждое утро. Он не пропустил ни одного утра. Очевидно, у них был какой-то распорядок. Было начало рабочего дня. И, очевидно, Иисусу даже приходилось иногда вставать раньше других. Для чего? Чтобы успеть почитать Писание. Братья не верили в него, помните? Это означает, что они не начинали день с Писания. Они подтягивались, шли там, умывались, шли там, открывали там, холодильник того времени, знаете, что-то там искали. А Иисус, он вставал гораздо раньше их, и он пребывал в Писании. Дорогие, если мы с вами сделаем это правилом своей жизни, наша жизнь будет меняться. Аминь. Иисус это делал. Потому что, когда мы смотрим на Иисуса, как он стал таким успешным? Как получилось, что он изгонял бесов? открывал глаза слепым, исцелял больных людей. Как? Всему этому есть начало, с чего-то все начинается. Не с грома и молнии, нет. А вот когда утром просыпаешься, что первое ты открываешь? iPad, ноутбук, в телефоне смс-ки просмотреть или же писание. Конечно, можно и в ноутбуке или в iPad открыть писание, но ну, главное, чтобы это было Слово Божье. Утро начинать со Слова Божьего. Иисус начинал свой день со Слова Божьего. Я верю, что Он также молился. Он не только читал Писание, но Он молился. Это означает, что Он вставал раньше, чем другие, читал, молился, и когда все остальные просыпались, Иисус уже был наполнен Словом, почитал, помолился и был готов приступать к своим ежедневным обязанностям, которые были у него, как и у всех остальных людей. Те же самые обязанности. Но он начинал свой день с Писания. Итак, следующее слово, очень важное, на которое я хочу обратить ваше внимание. Слово пробуждает. Если мы с вами говорим о пробуждении, то не так вы можете найти много мест в Писании, которые говорят о пробуждении. Вы знаете, да? Но вот это место Писания как раз и говорится, с чего начинается пробуждение. Или что такое пробуждение? Что делал Отец Небесный в жизни Сына Своего Иисуса, Сына Человеческого? Он пробуждал ухо. Какое ухо Он пробуждал? Человеческое. Суть всего пробуждения – это открытие в области разума, естественного человеческого разума. Иисус Христос в Своем Духе был совершенный Сын Божий, как и мы с вами, совершенные сыновья и дочери Бога. Но наш разум нуждается в пробуждении. Если, что такое пробуждение? Если Писание станет откровением в нашем разуме, это и есть пробуждение. Если что-то открывается тебе, и ты начинаешь видеть это, это и есть пробуждение. Мы можем жить в пробуждении каждый день. Пробуждение — это не просто веселая музыка, эмоции. Это все сопровождение. Пробуждение — это открытое ухо. А Павел пишет, просветил очи сердца. Речь идет об одном и том же. Чтобы услышать и увидеть. И почему здесь написано «ухо», а там «очи»? Потому что на Востоке и вообще в Писании люди общались образами. Например, западная культура, она подразумевает пункт первый, пункт второй, пункт третий. А восточная культура подразумевает образы. И посмотрите Библию. Библия – это книга образов. Через чтение или слушание слова мы формируем определенный образ, мы начинаем что-то видеть, рисуется что-то. Как Павел написал Галатам, у вас предначертан был Иисус Христос, как будто у вас распятый. Понимаете, как через слово, которое Павел проповедовал, Дух Святой формировал образ, правильный образ. Вот что делал Отец Небесный в жизни Иисуса Христа. Он формировал в его сердце правильные образы. Я хочу, знаете, вот как-то освободить, чтобы каждый из вас освободился от некой такой мистификации, знаете, что Иисус – чудо-ребенок, Он просто моментально все знал, все умел, был супер-супер таким ребенком. Нет, он был точно таким же, как и мы. Вот почему мы можем брать с него пример. Он проходил тот же самый путь. Представьте себе. Я хочу немножко вам такой образ еще нарисовать. Вот Иисус. Ему исполнилось, ну, не знаю, во сколько лет родители позволяют детям выходить на улицу играть. Ну, ладно, давайте 6 лет. Возьмем так, 6 лет, да? То есть какое-то время, первые годы, мама не отпускает от себя ребенка. Она с ним постоянно и держит его за руку. Постоянно, и даже если выходит на улицу с ним, знаете, то он всегда рядом с ним. Ребенок рядом с мамой. Ну, скажем так. Но какое-то время ребенок становится более самостоятельным. Ему хочется самому выйти на улицу. Поиграть с другими детьми. У меня вопрос такой. Хотел ли Иисус поиграть с другими детьми? Конечно же. Он был нормальный ребенок. Он хотел поиграть с другими детьми. И вот теперь смотрите. И по мере того, когда он был совсем маленьким, играл с детьми, он видел мир, как видят дети. Ну, в розовых очках. Не понимая, что происходит. Что это за римские солдаты ходят. Что, ну, то есть он не понимал, как ребенок не понимает. Но когда он начал подрастать, он начинал уже что-то большее понимать. И однажды, когда он увидел, как римский солдат бьет какого-то еврея, его сердце сжалось от боли. Когда вдруг он узнал, что Израиль, он оккупирован Римом, в его сердце что-то происходило. Как реагировал Иисус на события того времени? Я скажу вам точно так же, как и мы реагируем. Он был абсолютно нормальным ребенком. Он реагировал. Или он видел, например, как римские солдаты забирают там, ну, приходят за налогами, кто-то не может заплатить все налоги, и тогда римские солдаты забирают все, что там есть, оставляя голодать какую-то семью. Я уверен, что не один раз он прибегал домой в слезах. Он был добрый ребенок, с чистым сердцем. Вы понимаете, да? Жизнь Божья была в нем. Он был святым, праведным, с чистым сердцем и добрым ребенком. И он не один раз прибегал домой со слезами. Почему? Почему эти солдаты издеваются над людьми? Почему? У него были те же самые вопросы, как и у нас с вами, когда мы смотрим на то, что происходит вокруг нас. Но позвольте сейчас сказать очень важную мысль. Есть что-то, что могли Мария и Иосиф дать Иисусу. А есть что-то, что они не могли ему дать. И мог дать им ему только его Небесный Отец. Поэтому очень важно нам с вами понимать, есть что-то, что могут дать нам люди, но есть граница, к которой мы подходим и понимаем, что они не могут дать ответы на многие вопросы. Кто стал духовным учителем Иисуса? Кто был его учителем? Вы знаете. Отец Небесный. Вы понимаете? Это очень, ну, просто то, что я говорю. У нас осталось пару минут. Это очень простое то, что я говорю. Но очень важно, чтобы и мы не потеряли это в своей жизни. Когда Иисус в слезах прибегал домой, знаете, что Он делал? Он брал Писание. Он погружался в Писание. И Отец что-то показывал ему в Писании, исцеляя его душу, вдохновляя его, успокаивая его. И я хочу обратиться сейчас к каждому слушающему словами, которые сказал Иисус Христос. И вы не называйтесь учителями, потому что один у вас учитель – Иисус Христос. Почему Иисус так сказал? Мы продолжим на следующем уроке. Давайте сделаем перерыв.